Ричард ехал, как всегда, впереди в качестве руководителя и старался занимать компанию разговором. «Вот настоящая сахарная погода, Дюк!» — кричал он. «Ночью мороз, а днем припекает солнце. Я уверен, что сок течет теперь из кленов, как вода с мельничного колеса. Жаль, право, судья, что ты не постараешься ввести среди своих фермеров более научный способ варки сахара. Этого можно добиться, судья Темпль». «Моя главная забота, дружище Джонс», — ответил Мармадюк, — «оберегать источник этого богатства и благосостояния от хищнического хозяйничания переселенцев. Когда я добьюсь этого, тогда можно будет подумать об усовершенствовании производства. Но ведь ты знаешь, Ричард, что я уже пробовал рафинировать наш кленовый сахар, и что получается рафинат высшего качества, белый, как снег на тех полях. Рафинат, мармелад, мармелад, маринад — не в том дело. Что ты нарафинировал? Несколько кусков сахара в орех величиной? Нет, сэр, я утверждаю, что настоящий путный опыт должен иметь практический характер. Будь у меня сотня или, скажем, две сотни тысяч акров земли, как у тебя, я оборудовал бы сахарный завод в деревне, да пригласил бы сведущих людей для научной постановки дела. Такие найдутся. Сэр, да, сэр, таких людей найти нетрудно. Людей, соединяющих теорию с практикой. Я выбрал бы молодые и сильные деревья и фабриковал бы сахарные головы не с орех, а с копну величиной.
А затем, — воскликнула Елизавета, смеясь, — закупил бы груз одного из кораблей, который приходит из Китая. Взял котлы вместо чашек, лодки с озера вместо блюдечек и пригласил бы все графство на чашку чая. Проекты гения всегда грандиозны. Однако же, сэр, люди думают, что опыты судьи Темпля дали удовлетворительный результат, хотя и не соответствуют по своим размерам вашим пышным затеям. «Смейтесь, смейтесь, кузина Елизавета! Смейтесь, сударыня!» — возразил Ричард, поворачиваясь в седле и с достоинством жестикулируя хлыстиком. «Но я ссылаюсь на здравый рассудок, на здравый смысл, или, что еще важнее, на здравый вкус, который принадлежит к числу пяти естественных чувств. И спрашиваю, разве большая глыба сахара не лучше иллюстрирует опыт, чем крошечные комочки, вроде тех, которые откусывает голландка, когда пьет чай? Есть два способа делать дело – правильный и неправильный. Вы теперь делаете сахар, согласен, и, пожалуй, можете делать рафинат. Но спрашивается, делаете ли вы наилучший сахар, какой только возможно сделать?
«Ты совершенно прав, Ричард», — заметил Мармадюк серьезным тоном, показывавшим, как глубоко он интересовался этим делом. «Мы действительно варим сахар, и было бы очень полезно исследовать, сколько и каким способом. Я надеюсь дожить до того дня, когда эта отрасль производства станет на твердую почву. Мы еще очень мало знаем о свойствах самого дерева, источника этого богатства. Нельзя ли его улучшить культурой, разрыхлением и обработкой почвы?»
«Разрыхлением и обработкой», — завопил шериф. «Уж не думаешь ли ты поручить рабочему окапывать это дерево?» Он указал рукою на огромный клен подле дороги. «Окапывать деревья? Ха, ты с ума сошел, Дюк! Это стоит поисков угля». «Полно, полно, любезный кузен! Будь рассудителен и предоставь мне заботу о сахароварении. Вот мсье Лекуа, он был в Вест-Индии и видел, как делается сахар. Пусть он расскажет нам, и вы узнаете всю философию этого дела. Послушайте, мсье, как делают сахар в Вест-Индии? По способу судьи Темпля?»
Француз, к которому относился этот вопрос, сидел на горячей маленькой лошадке в седле с такими короткими стременами, что его колени во время подъема по узкой лесной тропинке, на которую они теперь свернули, приходили в опасную близость с его подбородком. Ему было не до жестов и не до грации на крутом скользком подъеме, где кусты, сучья и поваленные деревья преграждали путь. Защищаясь от них одной рукой, а другой, сдерживая горячую лошадь, француз ответил: «Сахар. Его делают на Мартинике. Но это не есть дерево, а, как это по-вашему, сахарный тростник», — сказала Елизавета, улыбаясь затруднению француза. «Да, мадемуазель, сахарный тростник». «Да, да», — крикнул Ричард, — «сахарный тростник — это просто народное название, а настоящее — саккхариум аффикинариум». «Это по-латыни или по-гречески, мистер Эдвардс», — шепнула Елизавета молодому человеку, который расчищал для нее дорогу сквозь кусты. «Или, быть может, на каком-нибудь еще более ученом языке, относительно которого нужно обратиться за переводом к вам». Молодой человек с недоумением взглянул на нее, но выражение его черных глаз мгновенно изменилось. «Я вспомню о вашем вопросе, мисс Темпль, когда буду у моего старого друга Магикана, и, вероятно, он или кожаный чулок ответит на него». «Значит, вы не знаете их языка?» «Знаю немного, но ученая речь мистера Джонса или обмолвки месье Лекуа более знакомы мне». «Вы говорите по-французски?» — живостью спросила девушка. «Это общеупотребительный язык среди иракезов и повсюду в Канаде», — отвечал он с улыбкой. «А, но ведь они, минги, ваши враги». «Желал бы я, чтобы у меня не было худших врагов», — отвечал юноша и, пришпорив лошадь, положил конец этому уклончивому разговору.